Глава 12. Смерть Корнилова. Вечером 30 марта в домике фермы состоялся военный совет, последний в жизни Корнилова. Собрались в его комнате, кроме его самого, еще генерал Алексеев, Деникин, Романовский, Марков, кубанский атаман, полковник Филимонов и я. Места на кровати и скамье всем не хватило, часть сидела на соломе на полу. Комната едва освещалась двумя-тремя восковыми свечами, другого освещения у нас уже не было. Окно в сторону красных было закрыто циновкой, чтобы скрыть свет у нас. Настроение духа у всех было подавленное. Из докладов Романовского и командиров бригад выяснилось, что потери в частях были значительные. Например, в партизанском полку осталось всего 300 штыков. Выполнять их было неким и нечем. Снарядов и патронов оставалось мало. Все части сильно потрепаны, перемешаны и крайне утомлены. Часть кубанских казаков, пополнявших полки, расходилась по своим станицам. Заметна утечка добровольцев с фронта в тыл, чего раньше не было. А между тем у большевиков, несмотря на большие потери, силы увеличивались с приходом новых подкреплений. Боевых припасов было огромное количество. Во время грустной беседы Марков, сидя в углу на соломе, заснул. Сказались две бессонные ночи и крайне моральное и физическое напряжение боевых частей. Все мы также едва пересиливали себя, чтобы не последовать его примеру. Вдруг грохот разрыва снаряда и сильный удар в наружную стену заставил всех встрепенуться. Оказалось, что вблизи дома разорвалась граната. Большой ее осколок плашмя ударил в стену нашей комнаты, но, к счастью, не пробил ее. Штурм Екатеринодара был предрешен Корниловым. Он считал, что другого выхода не было. Мы были собраны, по-видимому, не за тем, чтобы узнать наше мнение по этому вопросу, хотя Корнилов и спросил его, а для того, чтобы внушить нам мысль о неизбежности этого штурма. Все мы, однако, заявили, что рассчитывать на успех невозможно, а в случае неудачи все будет обречено на гибель. И только генерал Алексеев, не протестуя против атаки города, предложил отложить ее на сутки, чтобы дать людям хотя бы сомнительный отдых. Корнилов согласился на это, и штурм назначен был на утро 1 апреля. Около 7 часов утра я зашел к Корнилову, чтобы доложить ему о результатах своего объезда позиции бригады накануне вечером, а также последние утренние сведения. Лавр Георгиевич сидел на скамье, лицом к закрытому циновкой окну, выходившему на сторону противника. Перед ним стоял простой деревянный стол, на котором лежала развернутая карта окрестностей Екатеринодара, и стоял стакан чая. Корнилов был задумчив и сумрачен. Видно было, что он плохо спал эту ночь. Да и это понятно. Смерть Нежинцева и тяжелые известия с фронта, видимо, не давали ему покоя. Он предложил мне сесть рядом с собой и рассказать то, что я видел. Невесел был мой доклад. Упорство противника, видимо, получившего значительное подкрепление. Огромные потери у нас. Смерть командира Корниловского полка. Недостаток патронов, истощение резервов. Мой рассказ продолжался около получаса. Корнилов молча выслушал меня, задал несколько вопросов и, отпустив меня, мрачно углубился в изучение карт. Его последние слова, сказанные как бы про себя, были: «А все-таки атаковать Екатеринодар необходимо, другого выхода нет». В коридоре я встретился с кем-то из офицеров, и мы стали разговаривать. Но не прошло и 5 минут после моего ухода от командующего, как раздался страшный грохот и удар точно молнии, от которого задрожал весь дом. Дверь из комнаты Корнилова открылась страшным треском, и оттуда вылетел столб белой известковой пыли. Снаряд попал в эту комнату. Вслед за адъютантом Корнилова я бросился в нее и увидел ужасную картину. Корнилов лежал на полу с закрытыми глазами, весь покрытый белой пылью. Его голову поддерживал адъютант Корнет Бекхаджиев. По левому виску текла струйка крови. Правая нога была вся в крови, шаровары были разорваны. Корнилов тихо стонал. В комнате все было перевернуто вверх дном. В наружной стене немного выше пола, как раз против того места, где сидел командующий армией, видно было отверстие, пробитое снарядом, который, видимо, разорвался, ударившись в стенку за спиной Корнилова. В комнате стояла столбом пыль, смешавшаяся с дымом разорвавшегося снаряда. Прибежавший врач немедленно распорядился принести носилки, на которые мы положили едва дышавшего Корнилова, и вынесли его во двор. Было чудесное солнечное утро. Стрельба красных стала положительно ураганной. Снаряды все время разрывались около самого дома, и офицеры, которые несли носилки, не зная, куда деться от снарядов, быстро понесли его в небольшой сарайчик, крыша которого часто служила Корнилову наблюдательным пунктом. Я несколько задержался в доме, услышав, что в телефонной комнате среди всеобщей суматохи кто-то истерическим голосом кричал в телефонную трубку: «Все пропало! Корнилов убит!» Эту новость сообщал Маркову, совершенно потерявшую голову, один из штабных офицеров. Вырвав у него трубку, я очень невежливо обругал его и буквально вытолкал вон из комнаты. Но, к сожалению, тяжкое известие уже было передано на фронт. Выскочив на двор, я увидел, что носилки с Корниловым пытались протиснуть в узкую дверь сарайчика, который не только не предоставлял никакой защиты от снарядов, а наоборот, деревянный, с соломенной крышей послужило костром для всех, кто в него вошел в случае попадания снаряда, что было вполне возможно. Я вспомнил, что в нескольких десятках шагов от дома, на крутом берегу Кубани, есть небольшая терраса, достаточно укрытая от выстрелов, и указал ее офицерам, которые несли носилки. Меня вновь кто-то задержал. И когда я через несколько минут пришел на террасу, то увидел такую картину. На носилках по-прежнему, закрытыми глазами, чуть дыша, лежал Корнилов. Лицо его было уже обмыто. Около него стоял генерал Романовский, доктор, сестра Милосердия и еще несколько человек. Когда я подошел, доктор, стоявший у изголовья носилок, приподнял веки Корнилова и тихо сказал: «Кончается». Еще один вздох, и Корнилова не стало. Кто-то сложил ему руки на груди крестом. Совершенно случайно я опустил руку в карман пальто и нашел там маленький крестик, машинально сделанный мною из восковой свечи во время последнего военного совета. Я вложил этот крестик в уже похолодевшие руки своего вождя. Так закончил свою жизнь один из величайших русских патриотов, не побоявшийся открыто восстать против бездарного временного правительства и затем большевиков. История отведет ему почетное место в рядах тех, кто боролся с проклятой советской властью, погубившей Россию. Добровольческая армия потеряла в нем горячо любимого вождя, которому она безгранично верила. Россия — верного, доблестного сына, положившего свою душу за ее спасение.